Читаем Библию вместе в прямом эфире.
Всем привет! И мы снова с вами.
Мы наконец пережили первый зачет. Правда, нас ждет еще куча, но...
Но все-таки вы слушаете передачу «Читаем Библию вместе», и мы снова с вами.
И, собственно, с вами Лира Лешкевич, Полина Иванкевич, Екатерина Южакова и Настя Михеева.
2 недели назад мы с вами обсуждали потоп. Вот у меня лично осталось еще куча вопросов, которые я не успела ни разобрать, ни задать, и как-то очень хотелось бы в этом разобраться сегодня.
Ну, а я все еще придерживаюсь мнения, что это больше какая-то сказка, нежели правда, и больше там вымысла.
Угу. Но все-таки на самом деле очень много разных мнений существует, и мы сразу бы хотели задать вопрос нашим слушателям. Скажите, как вы можете верить в истории про потоп? Вам ничто не мешает этому верить? Вы можете присылать свои ответы радиотелос.фм, группа ВК «Читаем Библию вместе», радио Телос, только главное, Библия онлайн. К сожалению, мы сегодня не сможем принимать ваши телефонные звонки, потому что у нас такое очень плотное расписание, но все-таки также вы можете писать нам Viber и WhatsApp 8-977-850-09-96.
Ну, вроде бы все сказала.
Да.
Ничего не забыла.
Вроде сегодня как. Мы будем разбираться в этой теме, и я предлагаю начать с Библии. Согласны? И предлагаю я это сделать следующим образом. Сейчас мы с моими коллегами будем читать поочередно стихи из рассказа о потопе, из глав, посвященных потопу.
Подожди, мы же в детском саде читали поочередно. Сейчас тоже?
А мне кажется, что так гораздо лучше можно разобраться. Читаю оригинальный текст. Ну,
да?
Давайте попробуем.
Ну,
давайте.
Попробовать можно.
Хорошо, ну тогда я передаю слово Насте.
Вот житие Ноя. Ной был человек праведный и непорочный вроде своем. Ной ходил пред Богом.
Ной родил 3 сына – Сима, Хама и Иофета.
Но земля раслилась пред лицом Божиим, и наполнилась земля злодеяниями.
И воззрел Бог на землю, и вот она растлена, ибо всякая плоть извратила путь свой на земле.
И сказал Бог Ною: «Конец всякой плоти пришел пред лице мое, ибо земля наполнилась от их злодеяниями, и вот я истреблю их с земли».
«Сделай себе ковчег из дерева гофер, отделение сделай в ковчеге, и осмоли его смолою внутри и снаружи».
«И сделай его так: длина ковчега 300 локтей, ширина его 50 локтей, а высота его 30 локтей».
«И сделай отверстие в ковчеге, и в локоть сведи его вверху, и дверь в ковчеге сделай сбоку его, устрой в нем нижнее, второе и третье жилье».
«И вот, я наведу на землю потоп водный, чтобы истребить всякую плоть, в которой есть дух жизни, под небесами. Все, что есть на земле, лишится жизни».
«Но с тобою я поставлю завет мой, и войдешь в ковчег ты, и сыновья твои, и жена твоя, и жены сынов твоих с тобою».
«Веди также в ковчег и всех животных, и от всякой плоти по паре, чтобы они остались с тобою в живых, мужеского пола и женского, пусть они будут».
«Из птиц породу их, и из скотов породу их, и из всех присмыкающихся по земле породу их, из всех по паре войдут к тебе, чтобы остались в живых».
«Ты же возьми себе всякой пищи, какой питаются, и собери к себе, и будет она для тебя и для них пищей».
«И сделал Ной все, как повелел ему Бог, так он и сделал».
«И сказал Господь Ною: войди ты и все семейство твое в ковчег, ибо тебя увидел я праведным предо мною вроде сём».
«И всякого скота чистого возьми по 7, мужского пола и женского, а из скота нечистого по 2, мужского пола и женского».
«Также и из птиц небесных по 7, мужского пола и женского, чтобы сохранить племя для всей земли».
«Ибо через 7 дней я буду изливать дождь на землю 40 дней и 40 ночей, и истреблю все существующее, что я создал с лица земли».
Но и сделал все, что Господь повелел ему.
Ной же был 600 лет, как потоп водный пришел на землю.
И вошел Ной и сыновья его, и жена его, и жены сынов его, с ним в ковчег от вод потопа.
И из скотов чистых, и из скотов нечистых, и из всех присмыкающихся по земле.
По паре мужеского пола и женского вошли к Ною в ковчег, как Бог повелел Ною.
Через 7 дней воды потопа пришли на землю.
В 600-й год жизни Ноевой, во 2-й месяц, 17-й день месяца, в сей день разверзлись все источники великой бездны, и окна небесные отворились.
И лился на землю дождь 40 дней и 40 ночей.
В сей самый день вошел в ковчег Ной, и Сим, Хам, и Иофет, сыновья Ноевы, жена его Ноева, и 3 жены сынов его с ними.
они, и все звери по роду их, и всякий скот по роду его, и все гады, пресмыкающиеся по земле, по роду их, и все летающие по роду их, все птицы, все крылатые».
«И вошли к Ною в ковчег по паре от всякой плоти, в которой есть дух жизни».
«И вошедшие мужской и женский пол всякой плоти вошли, как повелел ему Бог, и затворил Господь за ним ковчег».
«И продолжалось на земле наводнение 40 дней, и умножилась вода, и подняла ковчег, и он возвысился над землей».
«Вода же усиливалась, и весьма умножалась на земле, и ковчег плавал по поверхности вод».
«И усилилась вода на земле чрезвычайно, так, что покрылись все высокие горы, какие есть под всем небом».
«На 15 локтей поднялась над ними вода, и покрылись горы».
«И лишилась жизни всякая плоть, движущаяся по земле, и птицы, и скоты, и звери, и все гады, ползающие по земле, и все люди».
«Все, что имело дыхание духа, жизни в ноздрях своих на суше, умерло».
«Истребилось всякое существо, которое было на поверхности земли, от человека до скота, и гадов, и птиц небесных. Все истребилось с земли, остался только Ной и что было с ним в ковчеге».
«Вода же усиливалась на земле 150 дней».
«И вспомнил Бог о Ное, и о всех зверях, и о всех скотах, бывших с ним в ковчеге, и навел Бог ветер на землю, и воды остановились».
«И закрылись источники бездны и окна небесные, и перестал дождь с неба».
«Вода же постепенно возвращалась с земли, и стала убывать вода по окончании 150 дней».
«И остановился ковчег в 7-м месяце, в 17-й день месяца, на горах Араратских».
«Вода постоянно убывала до 10-го месяца, в первый же день 10-го месяца показались верхи гор».
«По прошествии 40 дней Ной открыл сделанное им окно ковчега».
«И выпустил ворона, который, вылетев, отлетал и прилетал, пока осушилась земля от воды».
«Потом выпустил от себя голубя, чтобы видеть, сошла ли вода с лица земли».
«Но голубь не нашел места покоя для ног своих и возвратился к нему в ковчег, ибо вода была еще на поверхности всей земли, и он простер руку свою и взял его и принял к себе в ковчег».
«И помедлил еще 7 дней других и опять выпустил голубя из ковчега».
«Голубь возвратился к нему в вечернее время, и вот свежий масличный лист во рту у него, и Ной узнал, что вода сошла с земли».
«Он помедлил еще 7 дней других и выпустил голубя, и он уже не возвратился к нему».
601 года жизни Ноевой к 1-му дню 1-го месяца иссякла вода на земле, и открыл Ной кровлю ковчега, и посмотрел, и вот обсохла поверхность земли».
«И во 2-м месяце, к 27-му дню месяца, земля высохла».
«И сказал Бог Ною:
выйди из ковчега ты и жена твоя, и сыновья твои, и жены сынов твоих с тобою.
Выведи с собой всех животных, которые с тобою, и от всякой плоти, из птиц, из котов, и всех гадов, пресмыкающихся на земле. Пусть разойдутся они по земле, и пусть плодятся и размножаются на земле».
«И вышел Ной и сыновья его, и жена его, и жены сыновей его с ним.
Все звери, и все гады, и все птицы, все движущиеся по земле, по родам своим, вышли из ковчега».
«И устроил Ной жертвенник Господу, и взял из всякого скота чистого, и из всех птиц чистых, и принес во всесожжение на жертвеннике».
«И обонял Господь приятное благоухание, и сказал Господь в сердце своем: не буду больше проклинать землю за человека, потому что помышление сердца человеческого, а зло от юности его, и не буду больше поражать всего живущего, как я сделал.
Впредь во все дни земли сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся». Ну, это, конечно, все здорово, мы тут почитали, посидели, ладно, спасибо, хоть не по ролям, но я все еще вижу в этом просто красивую историю и интересную сказочку, не больше.
А мне вот понравилось читать, на самом деле, когда...
Нет, я не говорю, что мне не понравилось, я говорю, что это все еще сказка.
Ну, а мне кажется, что есть в этом доля правды.
Да? Это как?
Ну, почему бы и нет, то есть как бы... Нет, ну, в принципе, если так-то подумать, то в принципе можно построить большой корабль, в принципе можно собрать всех животных, в принципе бывает такое, что льет дождь долго на нашу землю, конечно, не там, не 150 дней, но летом же бывают дни, когда
вот
дождь льет нереально.
Вот, чувствуешь, ну не 150 же дней,
ну,
конечно.
Ну, с другой стороны, в южных странах бывают действительно такие моменты, ливни, потопы, которые длятся очень-очень долго.
Но не
и
то...
действительно сносят дома, почему?
Ну, сносят дома, но не топят же их. И потом она уходит очень быстро.
Ну, то есть, если рассматривать данный вопрос с точки зрения науки, в принципе, в природе такое бывает, что...
Нет, не бывает.
Огромное количество воды
Но почему? Вот всякие наводнения цунами же случаются во всяких там странах.
Города они стираются со земли.
Они локальные.
Угу. Хорошо, ладно, давайте сейчас опустим вот этот спор. У нас есть замечательный материал, который подготовил для нас Олег Валерьевич Шевкун, и мы бы хотели бы его прослушать.
Ну что же, коллеги, сегодня вам предстоит интересная беседа, интересное исследование. Как я понимаю, первый вопрос, который вы задали, звучит так. Ну вот история о потопе. Она ведь не научна. Это скорее какая-то сказка, какое-то повествование о чудесах. Несколько месяцев назад в Москве был Стив Хэм. Это руководитель международных программ организации, которая называется «Ответы в книге Бытие». Это исследовательская и популяризаторская христианская организация, которая отвечает на основные вопросы скептиков, касающиеся творения, потопа, ну и всего того, о чем говорится в книге Бытие. Мы побеседовали тогда со Стивом, и я задал ему как раз вот этот вопрос. Многое в книге Бытие похоже на чудо, но уж никак не на науку. Что же сказать по этому поводу? Как вы на это возражение ответите? Вот что сказал наш собеседник Стив Хэм. Знаете, когда мы говорим, что не существует такого понятия, как чудо, и все, что можно исследовать, воспроизвести в лаборатории, в пробирке, только это и существует, то мы уже подходим к ситуации предвзято. Наша предвзятость исключает Бога. И таким образом мы пытаемся проанализировать текст Священного Писания. Все творение на самом деле это чудо. Бог сказал, и стало так. Проблема заключается в следующем. Прежде всего, нужно дать определение, что такое наука. Когда мы говорим, что Библия противоречит науке, что же такое наука? Мне говорят, наука учит тому-то, Библия говорит о том-то. Хорошо, а что такое наука? Что вы имеете в виду, когда используете это понятие? Прежде всего, давайте давать определение, потому что нужно разобраться, что такое наука. Существуют научные исследования, которые воспроизводят какие-то события, мы можем что-то пронаблюдать, проследить, воспроизвести, и происходит это в настоящее время. Тогда можно исследовать, тогда можно сформулировать гипотезу, тогда можно доказать или опровергнуть эту гипотезу, тогда можно на основе наблюдений выдвигать определенные теории, например, излечение болезни и так далее. Так вот, в такой теории самые разные люди, и креационисты, и эволюционисты работают вместе. В такой науке они могут исследовать вопросы, потому что это наука, основанная на наблениях. Но есть и другая наука, в которой мы задаем вопросы о прошлом. О прошлом, которое пронаблюдать, воспроизвести уже невозможно. Поскольку это прошлое воспроизвести невозможно, нужно начинать с определенных предположений. И эти предположения основаны на нашем мировоззрении. И когда, например, популяризаторы науки начинают говорить о том, что мир развивался эволюционно, и никакого потопа не было, и мы говорим о том, что был потоп и не было эволюции, это вопрос не столько науки, сколько мировоззрения, некоторых предмнений, на котором все для нас основано. Мы можем взять один из взглядов, например, мой взгляд, что Библия подлинна, что Библия верна, потому что ее дал Бог, который не ошибается, который не лжет. И вот я основываюсь на этом взгляде, как на аксиоме. И исходя из этого взгляда, я оцениваю все свидетельства, все аргументы, которые есть в современном мире. И я и другие ученые, такие как доктор Генри Моррис, мой брат Кен, сотрудники нашей организации «Ответы в книге Бытие», мы как раз этим занимаемся и очень хорошо занимаемся на протяжении многих лет. Мы показали, что научные наблюдения на самом деле подтверждают мировоззрение библейских христиан. Так что вопрос о противоречии — это на самом деле вопрос мировоззрения. Я не случайно сегодня говорил о природе науки. Нам нужно разбираться с событиями, которых мы не можем воспроизвести, которых мы не можем увидеть. Так вот, здесь непредвзятый разбор невозможен. Я не буду извиняться, я не буду оправдываться, я просто скажу, что у меня есть предвзятость. И эта предвзятость заключается в том, что я верю в непогрешимость, достоверность Священного Писания. Разница подходов видна, например, в том, как мы, христиане и светские ученые, оценивают возраст гор, возраст камней. Используется, например, радиометрический изотопный способ измерения по полупериоду распада урана, когда уран распадается и выделяется свинец. И, собственно говоря, есть вот этот период полураспада, на протяжении которого половина нестабильного элемента распадается и превращается в другой элемент. И вот берется этот полураспад, и на основе этого делаются выводы о возрасте каменных пород. То есть анализируются породы сегодня, применяется формула, и получается некий примерный возраст. Но вот в чем проблема. Эта формула тоже зависит от определенной предвзятости. Допустим, вы входите в комнату и видите там песочные часы. И вот вы видите, что в нижней части есть уже немного песка, сверху песок сыпется, вы видите скорость, с которой он сыпется, и вы можете посчитать, через сколько он весь высыпется в нижнюю часть. Но тут уже есть определенная предвзятость. Мы, например, считаем, что эта скорость не изменялась. Мы считаем, что ничто не влияло на движение этого песка. Например, часы никто ни разу не уронил, а их могли уронить, могла меняться скорость, могли быть другие изменения. Как только мы говорим, что эта скорость не изменяется, мы уже смотрим на вопрос с определенной предвзятостью. Так что непредвзятого отношения здесь не бывает. То же самое и в нашем случае. Ученые не уверены, не могут с уверенностью сказать, изменялось ли время распада урана. Ученые не могут сказать, какова была первоначальная композиция, первоначальный состав этих пород. Ученые не могут сказать, что там еще присутствовало на протяжении этого исторического периода. Значит, здесь они делают определенные предположения. А эти предположения и есть уже определенная предвзятость. Так что исследовать что-то непредвзято просто невозможно. С другой стороны, мы смотрим на слои пород, и их можно интерпретировать как результат Вселенского потопа. Геолог-христианин может посмотреть на эти породы и сказать, «Да, я предполагаю, но не то, что предполагают секулярные светские ученые, а я предполагаю, что Библия говорит правду, что был великий катастрофический потоп». Теперь вопрос. То, что я вижу, может ли подтвердить то, что я читаю в Библии? И выясняется, что может. Ну, например, выясняется, что нету свидетельств, нету аргументов в пользу долгосрочной эрозии этих пород. Есть, наоборот, свидетельства быстрого, внезапного захоронения живых существ под этими породами. Их как будто засыпало, или они просто как будто замерзли. Они остались в своем первоначальном состоянии. Такие свидетельства есть. Значит, получается, что нет свидетельства миллион лет между этими геологическими слоями, а вот быстрые захоронения существуют. И, соответственно, на основании этого можно пронаблюдать и сказать, но это гораздо больше указывает на вселенский катастрофический потоп, чем на миллионы лет геологического наслоения. Так что я не буду оправдываться за свои убеждения. Я думаю, эволюционисту также не нужно оправдываться. Давайте согласимся, что у каждого из нас есть предвзятость.
Я не знаю, как вы, я только еще больше запуталась.
Ну, на самом деле так и есть, потому что он вроде как сравнивает это с горами, при этом говорит, что это непредвзятость невозможна. Честно говоря, я очень потерялась вот в этих цепочках.
Вроде как бы попытки сравнить с наукой, но при этом ты сам ничего, вот слушатель ничего не понимает особо.
Знаете, а для меня очень убедительно на самом деле прозвучало мнение. Да, возможно, сложно где-то сформулировано, но я согласна с тем, что существует некоторая предвзятость, и вот даже сейчас, мне кажется, эта позиция убедительная, вас она путает, то есть вы как-то вот, да, немножко со стороны на нее смотрите. То есть, действительно существует предвзятость. Каждый из нас склонен к какое-то мнение считать наиболее достоверным, наиболее правильным. Я думаю, что очень мало таких людей, которые как-то абстрагируются и все сопоставляют поровну, чтобы вот какую-то золотую середину найти.
в смысле, очень мало людей. Я немножко тебя сейчас.
Ну, как избежать предвзятости? Предвзятость, я считаю, что есть практически у каждого человека, если не у каждого.
То есть ты имеешь хочешь сказать, что ты согласна о том, что объективно, скажем так, нельзя тут мыслить?
Думаю, да. Но я считаю, что... Я согласна с мнением, которое мы услышали. То есть я согласна с тем, что потоп действительно был, и это можно обосновать.
Вот, мне тоже кажется так, что... Ну, я согласна с мнением, которое мы услышали. Еще к тому же, был очень интересный довод про то, что под этими горными породами, когда ученые проводят свои там исследования какие-то, находят останки бывших живых существ, которых там то ли затопило, то ли они замерзли. Мне кажется, что это убедительно, и как минимум что-то такое было, раз находятся такие вот артефакты.
Ну хорошо. Все-таки записанный, переведенный материал Олега Валерьевича, конечно, нам понравился, но это не так интересно, как разговаривать с живым человеком. Ну, так что...
Ничего себе ты сейчас сказанула.
Вообще не
поспоришь. Это, конечно, здорово, но это не так интересно.
Да? Нет, ну это же мое мнение.
Друзья, а я хочу вас попросить писать нам сообщение. Нам очень интересно ваше мнение по поводу услышанного вами диалога и того, что вы услышите в дальнейшем.
Я предлагаю уйти на коротенький перерыв.
Божье слово. Написано в прошлом, актуально в настоящем.
Всем привет, и снова в эфире мы... ток-шоу «Читаем Библию вместе», и мы обсуждаем спорные вопросы и запутанные. Мы пытаемся разобраться, был ли все-таки потоп, не был, и как христиане могут безоговорочно верить в то, что так оно и было.
Вот мы решили тут связаться с пастором церкви Часовни на Голгофе Михаилом Андроновым, и он сейчас у нас на связи.
Да.
О, хорошо, здравствуйте.
Здравствуйте,
здравствуйте. Не хотели бы спросить по поводу, как у вас там погода в Сочи?
Погода у нас попеременно. Один день солнечно, другой день дождь. Но у нас сегодня тепло, плюс 13.
О, ну это явно лучше, чем в Москве.
Как да. Здорово. У нас с погодой вообще непонятно. То у нас снег, сейчас все тает. Хотелось бы в Сочи.
Да, на самом деле, сейчас бы... махнуть на недельку. Но мы сейчас, конечно, не об этом. Хотели бы спросить о вашей позиции про потоп. Как вы думаете, как вы считаете, все-таки был он, не было его?
И все ли достоверно,
да,
что написано в Библии?
Давайте так, по порядку. Я христианин 94-го года, и заканчивал я ИНГИАС, Нижегородский, профессии переводчик. Поэтому, в общем-то, с Олегом Валерьевичем по этой почве, наверное, на этой почве и познакомились изначально. И благодарю вас за приглашение к участию в этой программе. И к вопросам. В общем-то, история потопа для меня начинается с очень раннего детства, потому что у меня папа родом с юга Чувашии, и там очень много я в детстве с пацанами, когда в деревне проводил лето, находил окаменелости в виде рыбок каких-то там, частей других там млекопитающих, и не только. И у меня были вопросы, и, значит, с этими вопросами я дошел до третьего курса учебы в институте. Вот. И тогда пересекся с христианами, которые, в общем-то, несли, как мне казалось, такую несусветную чушь насчет потопа, английских историй, все это мне казалось сборником классных и красивых легенд.
А что заставило изменить мнение?
Но это история другого, уже эфира, наверное, была бы. Долго рассказывать. На самом деле у меня есть свидетельство, записанное на видео в виде документального фильма из трех частей насчет моей жизни. Это потом можно посмотреть.
Ну хорошо.
В общем, да, в 1994 году произошел коренной перелом в моей жизни. И я совершенно безоговорочно и однозначно обратился в христианство. И вопрос, скептик по природе, люблю копать глубоко и далеко.
Хорошая
я стал
черта.
Спрашивать и узнавать. Да, а поскольку я владею языками, поэтому мне было гораздо легче находить какие-то материалы, которые помогали мне читать из статьи, исследования других иностранных ученых на языке оригинала. Вот. И мне очень повезло. В 2009 году я съездил в Америку, и там, в один из моих визитов туда, и познакомился совершенно случайно с очень удивительным человеком, который является ветераном Вьетнамской войны, И, помимо прочего, он разъезжает по Америке на машине с трейлером, с прицепом, и возит с собой такой мобильный музей окаменелостей. И оказалось при ближайшем знакомстве, что это ученый, геолог и историк. У него научной степени, ученой степени, он действующий член нескольких академий наук, не только в Америке, и в Европе. И он продолжает читать лекции, пишет труды. И он рассказал историю своей жизни, которая меня тоже потрясла. И только меня утвердила в буквальном понимании библейского повествования. Сейчас, если вы не против, я могу чуть-чуть вкратце ее рассказать.
Давайте, да, интересно, давайте послушать.
Заинтриговали.
Значит, этого дядьку зовут Рик Оливер. Uh-huh. Он защищал две ученых степени. Он биолог и историк. Геолог и историк. И, значит, он и команда ученых, его товарищей, занимались наблюдением за поведением будущего вулкана Святой Елены, если вы слышали о таком.
Ну, слышали? Так, очень на самом деле как-то
отдаленно.
Отдаленно, да.
Скажите, пожалуйста, вот вы, если получалось вас когда-нибудь интересоваться историей извержений вулканов вообще?
Ну, тоже...
Вообще не сказать, я что думаю, прям что довольно поверхностно, но будет очень интересно послушать вас.
Да, у меня только в детстве какие-то истории от отца-геолога были, и все.
Ага. Ну, я вам очень настоятельно рекомендую изучить, в общем-то, историю, произошедшую в 1980 году весной в Америке. На северо-западе США произошло извержение этого вулкана. И чем оно особенно? Это первое в истории науки извержение вулкана, за которым наблюдали ученые. В общем-то, там есть процессы, которые предшествуют извержению вулкана, то, что происходит во время этого извержения, впоследствии. И вот этот вот Рик Оливер, он, значит, был в команде ученых, которые, сейсмологи, геологи, которые занимались, следили за вулканом. И в какой-то назначенный день они летели на вертолете в сторону этого вулкана для того, чтобы сменить находящуюся там смену ученых на станции. И как раз вот так получилось, что неожиданно для них во время этого полета на вертолете случилось это самое извержение. Оно произошло не вертикально, как обычно это бывает, а произошло вбок, горизонтально. Часть горы оторвала, и она со скоростью 150 км в час понесла, сметая все на своем пути. Благо, что людей эвакуировали из окружающей местности. И ударной волной от взрыва прокинул вертолет. Вертолет упал на землю. В общем, там, слава богу, никто не погиб. Этому Рику Оливеру повредила гортань. Прибывшие спасатели на место тут же его прооперировали. В общем, спасли ему жизнь. И он рассказывал, что они продолжили свои исследования уже после извержения. Говорит, моя научная вся степень содрогнулась от того, что мы наблюдали, потому что все процессы, как нам казалось, на которые уходило миллионы лет, на них уходили недели, месяцы и годы. Образование каньонов, окаменелости, деревья, которые смыло лавой в озеро Спирит поблизости, они очень, в течение короткого времени, буквально в течение полутора-двух лет, превратились в окаменелости, на дно этого озера опустившись. После, значит, того, как это решение закончилось, и все процессы вот эти они наблюдают, Рик Оливер решил провести очень интересный эксперимент. Он ученый практик, поэтому он взял экземпляры этих камней, вулканической породы, и отправил их в несколько лабораторий в нескольких частях мира для того, чтобы определили их возраст, причем не говоря, откуда он их взял. И ответы пришли, значит, минимальный срок, который был дан одному из экземпляров, был 1500 лет. В общем, в то время как им не было еще и полугода этим камням.
То есть так получается...
Его...
Продолжайте,
да,
продолжайте. Ну, то есть так получается, что, в принципе, можно спокойно обмануть ученых, даже вот привезя окаменелости, которым всего лишь там около полугода, и неправильно определили. То есть действительно так можно...
Я бы сказал, что наука, она, в общем-то, развивающаяся отрасль человеческого мышления, и она иногда категорично говорит какие-то вещи, утверждает, но при этом через 100 лет мы видим изменения, в общем, категорично, диаметрально в противоположную сторону.
Михаил, а можно вам личный вопрос задать?
Да.
То есть, получается, вообще, ваше отношение к потопу, то есть вы верите, что это действительно было, что затопило землю, корабль с Ноем поднялся, и плавало оно там все 150 дней. То есть вы в это верите, вот убеждены в этом?
На самом деле, времени, которое Ной провел в ковчеге, больше года.
Ну, хорошо, допустим, больше года, но вы убеждены в этом, что это действительно так и было, что вся земля была в воде, и вот такая ситуация случилась.
Да.
Да?
Да.
Если мне коллега тогда позволит, я задам вопрос в связи с этим. А по вашему мнению, тогда в каком вообще, когда это произошло? Потому что сколько бы я ни спрашивала ни у кого, мне никто, например, не может ничего сказать. А мне вот интересно.
Есть замечательные методы определения возраста, скажем, помимо углерода 14 радиоизотопных там определения возраста окаменелостей. На самом деле, если следовать датировке событий до библейской хронологии, то потоп был почти 4500 лет назад.
Mm-hmm. Ну, так вы сказали о том, что, опять же, повторюсь, что ваш Оливер, к сожалению, я не запомнила.
Оливер.
Хорошо, допустим. Он привез окаменелости, которым не было там и полугода, и сказали, что ему более 1500 лет. Так, значит, это все еще недостоверная информация, и как можно тогда определить, было действительно вот те окаменелости, которые предположительно были, ну, принадлежали вот к потопным временам?
Да, я поэтому и сказал, что mm-hmm. есть методы других, помимо углерода 14 и радиоизотопных mm-hmm. методов есть. Потому что геологическая колонна, которую нам предлагает официальная наука, она составлена, исходя непонятно из чего. И, в общем-то, очень часто геологическая колонна на месте раскопок, вот в одной из этих раскопок мой сын старший участвует, и эти вот раскопки, они часто показывают, что геологическая колонна либо перемешана, либо вообще вверх ногами стоит. То есть по этой колонне нельзя определять возраст. Она сама, в общем-то, достаточно запутана и не является достоверной.
Ага. А у меня вот есть к вам вопрос прям по библейскому тексту. Вот скажите, вот мне, например, непонятно. Господь сказал Ною: возьми всякого скота себе, чистого по семи и нечистого по два. Что это такое чистое-нечистое? И почему в жертву Богу, когда все закончилось, Ной приносит чистое-нечистое? Чем это различается?
Мне тоже очень интересно.
Ну, в общем-то, о чистоте животных для употребления в пищу, для того, чтобы дома держать, говорится очень подробно уже потом в книге «Исход» и чуть позже. Это вторая книга. Мы сейчас читаем «Бытие», первую книгу из пяти книжек. Вот. А понимание чистоты и нечистоты было, видимо, и до Моисея, до книги «Исход». И это было связано с тем, что Бог определяет как чистое для жертвоприношения, как нечистое для жертвоприношения. Но современная наука говорит, что из списка чистых животных это то мясо, которое не содержит или содержит очень малое количество холестерина, минимальное количество паразитов содержится потенциально в мясе этих животных. То есть, в общем-то, Богом назначены эти категории животных были как чистые давным-давно, а наука нам сказала, почему только совсем недавно. Поэтому чистота, нечистота, я думаю, это как раз такое и практическое понимание применения этих животных в быту, и потом для жертвоприношения. Почему Бог требует чистой жертвы для себя? Ну, потому что Он свят и чист, поэтому от человека требуется принести самое лучшее, чистое, без всякого порока и каких-либо недостатков.
А вот у меня, например, другой вопрос возник. Вот вы сказали, что вообще Ной больше года был вот в плавании, так скажем. А как он вообще этот год прожил? То есть животные же должны были там размножаться, не знаю, чем-то питаться. Откуда все это брало, откуда это все могло браться? И чем питался сам Ной со своими там сыновьями?
Отлично. Хороший вопрос, потому что скептики все задают вопрос, который соприкасается с библейским повествованием, и этим вопросом тоже задавался. Размеры ковчега, который построил, ну, если исходить из размеров современного человека, это, допустим, 150 метров в длину корабль, это 25 метров в ширину и 15 метров в высоту. Это примерно 50 тысяч кубических метров. И исходя из самых скептических оценок, значит, Ною надо было всего лишь по две особи для сохранения видов и семейств животных вести не больше 2000 животных. Вернее, 2000 семейств. Два, это получается 4. Мы можем сделать скидку, умножить, допустим, еще на 2 пуска будет 10 тысяч животных. Поместятся ли они в ковчег? На самом деле объем подобный, потому что, я сказал вам, вмещает больше 50 тысяч животных. То есть можно в разы умножать. И не требовалось вводить всех абсолютно, все подвиды и все рода вводить. Достаточно было ввести по несколько представителей каждого семейства. И дышащих воздухом, сухопутных животных, которые не плавают в воде. Поэтому там, в общем-то, достаточно много места было и для провизии, и для фуража для животных. Вот я не думаю, что они там размножались, потому что мы видим поведение в момент катастроф, наводнений, землетрясений среди животных, что они ведут себя хищники вместе с ветровоядными совершенно мирно. Они не способны размножаться в неволе, особенно в тесной обстановке. Как мы можем ожидать, что, скорее всего, они были в состоянии полуспячки все это время.
Но ведь не все же животные могут год выжить. Там, не знаю, у некоторых срок жизни может быть меньше из-за того, что там, допустим, не знаю, какие-нибудь грызуны, у которых и так 3 года жизни максимум.
А тут еще и нервы.
А тут нервы.
Замкнутое пространство.
Да еще и, может быть, до этого они уже год прожили. Как вот? Они не вымерли там на нем.
Поэтому я думаю, что для экономии пространства, я думаю, Ной выбирал не взрослых животных, а детенышей.
Угу. А вот мне вот что интересно. Вот из такого моего опыта беседку на даче мы с папой, не покладая рук, месяц строили летом. А как один человек может построить такой здоровенный корабль, еще провизию собрать, животных согнать? И вообще это же невозможно. Еще и гвоздей, наверное, у него не было. Как это все?
За какой срок это было сделано?
Да и вообще это как-то странно. Мне кажется, даже жизни не хватит человеку обычному, чтобы создать такое...
Так Ной жил-то ему сколько? 600 лет было?
Нет, он же не 600 лет его делал.
Но я вообще имею в виду, что он явно не 60 лет жил.
Ему например, там 7 дней было отведено, по-моему, да?
Михаил, а меня интересует такой вопрос. А если выяснится вдруг, что вы...
На вопрос на наш не ответили.
Хорошо, да. Давайте послушаем.
Я прям это смотрю, как вы самозабвенно общаетесь. Мне очень нравится за этим наблюдать. На самом деле, то, что нам позволяет дедуктивно вычислить количество лет, потраченных Ноем на строительство ковчега, это сам библейский текст. Потому что с того момента, когда Бог объявляет, что отныне, с того момента, человеку времени отведено 120 лет, и до времени начала потопа, мы смотрим на возраст Ноя, получается, что 120 лет был срок, в течение которого Ной строил свой ковчег. Помимо этого, у него было 3 сыновей. Не надо недооценивать. То есть, в общем-то, 120 лет, 3 сыновей, и, в общем-то, все флагман духи. Тройте ковчег, я думаю, вы успеете.
Вчетвером так-то все равно.
Я все-таки вернусь к своему вопросу. А вот если вдруг выяснится, что вы не правы, допустим, это будет научно обоснованным, скажем, какие-то подробности истории окажутся выдуманными, как это отразится лично на вашей вере? Вы разуверитесь в Боге?
Интересный вопрос, потому что как раз через скептическое исследование пришел, в общем-то, и дальше прихожу к достаточно серьезным основанием, чтобы верить и дальше в это событие, как буквальное событие. И эти доказательства и основания, они на самом деле не просто теоретически не вычисленные в лабораторном каком-то исследовании. Это под открытым небом находится в слоях этих геологических, и на этом построена, в общем-то, вера не только моя, хотя я гуманитарий по образованию, это вера очень многих действующих ученых в данный момент. Поэтому я как бы даже первую часть вопроса, наверное, поставил под сомнение. Я думаю, что наука будет и дальше находить подтверждение, а не опровержение.
Ладно, спасибо большое вам за ваши ответы. Мы прям действительно было очень приятно пообщаться, побеседовать. К сожалению, да, время мы, к сожалению, ограничены, но спасибо.
Спасибо большое.
Спасибо.
Так, и будем тогда еще перейдем к другому.
Сейчас мы перейдем к небольшой перебивочке.
Да, самое время.
И вернемся к вам.
Священное Писание. Читаем, думаем, обсуждаем.
Всем привет! Вы слушаете ток-шоу «Читаем Библию вместе». И мы бы хотели пообщаться с еще одним человеком, у которого, возможно, противоположное или несколько другое мнение, чем у нашего предыдущего собеседника. Давайте позвоним Сергею Львовичу Худееву, православному публицисту и специалисту в области христианской апологетики.
Добрый день, здравствуйте!
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 Мы бы хотели немного вас тоже расспросить. Я думаю, что вы немного послушали наш эфир и знаете, что мы говорим о потопе.
Так да, у нас... послушали же, да?
Да, да.
Это хорошо, это замечательно. И тогда мы бы хотели обратиться вам тоже с таким же вопросом, что для вас потоп, был он или нет для вас, чем вы это подтверждаете для себя?
Вы знаете, для меня вопрос об историчности потопа и вопрос о богодухновенности этого рассказа – это два, собственно, разных вопроса. Вот, например, в Евангелии есть притчи, всем известная притча о блудном сыне или притча о милосердном самарянине. Может быть, это исторические события, может быть, это конкретная совершенно семья там, с конкретными именами и лицами, в которой был этот блудный сын. Может быть, Иисус их всех знал лично. Может быть, но может быть и не так. Может быть, это просто рассказ, который использует Иисус для того, чтобы рассказать об отношениях Бога и человека. Или рассказ о милосердном самарянине. Может быть, это реальная криминальная хроника. Там человек попался разбойником, там ему никто не оказал помощи, кроме вот этого иноплеменника самарянина. Может быть, но это не принципиально. Была ли история с самарянином на самом деле буквально так вот, как она описана, или это именно притча. Вот точно так же некоторые повествования Ветхого Завета, в частности потоп, они имеют огромное богословское значение. Они много нам говорят об отношениях Бога и человека. Это чрезвычайно глубокий рассказ, и чем больше мы в него вчитываемся, тем глубже он становится. И он очень интересен на фоне других рассказов о потопе в других культурах, но при этом вопрос о его, вот, был ли буквально всемирный потоп, честно говоря, он для меня не столь принципиален. Я склоняюсь к мысли, что это символическое повествование, что это притча, и что ее смысл не в том, чтобы сообщить нам какие-то данные касательно там геологической истории Земли. Ее смысл в том, чтобы рассказать нам об отношениях человека и Бога.
То есть это вам не мешает, собственно, верить? То есть для вас это действительно не так важно, при том, что это довольно, скажем так, историческая составляющая в Библии, как бы это абсурдно ни звучало, это не мешает вам верить, не препятствует вашей вере?
Библия – это огромный сборник текстов, которые носят разный характер. И если говорить о Евангелиях и там, и деяниях апостольских, то они абсолютно историчны. И это важно, потому что смерть и воскресение Господа – это то, что произошло в нашей истории, конечно. Мы не можем, нет смысла, текст этого не допускает рассматривать это как притчу. Но если мы говорим о потопе, то текст в принципе допускает именно такое вот притчеобразное толкование.
То есть я правильно вас понимаю? Вы считаете, что какие-то главные есть события в Библии, которые, безусловно, историчны и обоснованы, но есть какие-то, может быть, преувеличения или же что-то похожее на притчу, что сделано специально, чтобы, может быть, как-то усилить? Вот какое у вас мнение? Уточните, пожалуйста.
Ну, смотрите, Библия – это сборник книг. То есть это не отдельная книга, это библиотека. И Библия использует разные формы выражения, разные формы донесения того, что она хочет сказать. В Библии есть исторические повествования, которые описывают там реальные исторические события. А в Библии есть символические повествования, когда, те же притчи евангельские, в которых мы понимаем, что их историческое содержание, оно не главное вообще. Был ли на самом деле милосердный самарянин, это никому сейчас не интересно, никто этим вопросом не задается вообще. Есть те события, которые носят однозначный исторический характер. Но, например, события жизни, смерти и воскресения Господа. Вот это то, что, да, вот это исторично. Поэтому толкование Библии, оно всегда должно учитывать контекст конкретной библейской книги и что конкретно нам Слово Божие хочет этим сообщить. В Библии есть самые разные литературные жанры, есть историческая хроника, там есть любовная поэзия, есть такие символические повествования. Нужно смотреть на литературный жанр вот данной библейской книги.
А не могли бы вы сказать, все-таки в потопе говорится о том, что Бог решил затопить, скажем так, всю землю, оставив только Ноя с его детьми и с их женами, но при этом затопить всех остальных, и гадов, которые ползали по земле, и птиц, и, в принципе, всех людей. Тогда такой вопрос, а почему он, очистив, скажем так, людей, оставил Ноя как человека, который также будет рождать от себя, и его сыновья также будут рождать, скажем так, от себя и с его женами других людей, которые также абсолютно, скорее всего, будут, ну, загрязняться, наверное, так скажем. Угу, и для чего же тогда это все было? Я, походу, поставила
образ
вас
потопа, ступор. Да-да-да. Нет. Дело в том, что образ потопа – это образ катастрофы, вызванной грехом. Угу. Вот это не только образ потопа водного, скажем так. Вот какая-нибудь социальная катастрофа, революция – это тоже образ потопа. Образ вот этой, да, вот этот образ развращенной цивилизации, которая себя губит, он в Библии, ну вот есть понятие, такой достаточно поздний архетип, что вот Библия, она не просто описывает там какие-то события, она дает нам такие линзы, через которые мы видим любые события. Вот потопом, с потопом могут сравнивать войну, там, революцию, какие-то социальные катастрофы, социальные бедствия. И мы видим, как Ной в этой ситуации, он среди этой развращенной цивилизации, он остается праведен и порочен. То есть все вокруг свихнулись, все вокруг погрязли во зле, но один Ной, он прислушивается к голосу Божьему. И голос Божий говорит ему, как спастись. И в Новом Завете, вообще в церкви, Ноев ковчег – это один из образов, который описывает церковь, что церковь есть Ноев ковчег. А так работает Библия – это высокосимволический текст. Вот, я не знаю, я привык просто к православному богослужению, у нас там очень постоянно повторяются поэтические образы, что, например, можно постоянно называть церковь ковчегом. Мы знаем, что церковь – это, строго говоря, не корабль такой деревянный, что церковь – это собрание людей.
То есть он спасает,
но...
да, церковь, получается, как
да, он спасает? Да, но он спасает. Но он спасает. Это спасательный ковчег. Вот. И поэтому вот образ потопа, он гораздо глубже, чем просто там случилось наводнение, и какие-то люди спаслись. Он гораздо глубже этого, и его смысл не в том, чтобы нам рассказать там о морских приключениях. Это глубочайшее образное повествование.
Ну, я думаю, что мы закончили.
Спасибо большое.
Спасибо большое вам за ваши ответы.
Да, нам было
спасибо вам за ваши вопросы, с вами очень интересно.
Да, и вот нам тоже с вами безумно понравилось пообщаться. Еще раз спасибо.
До свидания. А, ну что, каковы все-таки впечатления от таких вопросов, ответов?
Ну, мне сегодняшний наш диалог очень понравился с обоими спикерами. Это было очень интересно.
Спикерами? Ну, звучит так. Ну, профессионально.
Ну, для меня показалось... Меня убедили, в принципе. Я и до этого не могу сказать, что придерживалась скептической точки зрения, но... Я верю, что потоп действительно был. Да, возможно, где-то слишком образно преувеличено, но я думаю, что это было.
Ну, ты как, Лир?
Я не знаю, меня все еще смущает тот факт, что вроде бы он как был, но как-то это все равно выглядит напрасно немного.
Ну, у всех, на самом деле, да, правда, разные точки зрения, и мне кажется, даже нашим эфирам будет тяжело поставить все точки над «и».
Да, само собой.
В общем, мы уверенно все придерживаемся своей предвзятости.
Да, это действительно, как и сказал нам Михаил, то, что... А, нет, подожди-ка, это было не Михаил, это нам сказал... Это был перевод нашего... Да. Олега Валерьевича, и о том, что действительно непредвзятость, она невозможна.
Я знаю, у кого осталось еще куча вопросов, но, к сожалению, нам пора прощаться. Спасибо большое, наши дорогие радиослушатели и те, кто сегодня с нами разговаривал. В эфире с вами были Лира Лешкевич.
Всем пока. До скорой встречи.
Екатерина Южакова.
Пока, до свидания, друзья.
Полина Иванкевич.
Ну, это странно, но я тоже попрощаюсь.
Наш звукорежиссер Ирина. Ну и я. Всем пока.
Читаем Библию вместе. Ну, а выводы делаем сами.